На мне бел-червоно-белый значок депутатский. Ну, можно лечить, что я рызыкую. У нас открыто проповедующий фашизм. Пришла весна, настало лето, спасибо Сталину за это. Ну, это Александр Григорьевич, мой коллега по Верховному Совету. Нельзя было взять символом там горелку «Газпрама». Горить вот конфорка и там это, не подходит. Тихановская не претендує на некое лидерство, и она робит то, что и она робит. БССР, РБ почалася не с выстрела «Авроры», не 3 липня, а значно ранее. И у нас скажут, едьте, до нас приедут иншие. Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange ist sein guten Weges stets bewusst. Вельми оптимистичная. З'явилася книжка Френсиса Фукуямы, якая называлась «Конец истории». Все уже было, как бы, зрозумело. Социалистичная система ослабела, она уже доходит, тая коммунистично-советская, у небыт. Перемагает демократия, Европа была на уздыме. Ну и тогда мы были оптимистами и верили, что мы хутко станем саправды незалежной державой. Теперь, когда анализовать, чи есть сегодня мы такая держава, чи можем мы назвать себе, что мы незалежная, самодостатковая держава. Де юре межи есть, войско есть. На межах покуль еще некие дробные заколоты, але покуль что все как бы нормально. На конт войска можно специально говорить, что оно не вельми надейное. Неколи еще при Ельцине была сформулирована геополитичная доктрина Ельцина. И там было ясно заявлено, что Беларусь – сфера российского уплыву. И, отповедно, когда мы начали будовать так званую союзную державу, это уличивалось в выховании войска. Экономичная система, якая б дозволяла існаваць незалежно от інших суседзяў, ці далёких, ці близких, на жаль, у яе нема. Мы стыкаваліся з усім іншай краиной по памерах, по махчимостях экономичных, громадянская супольность, так званые неурадовые организации, самоорганизация населения, горизонтальные связи. На початку яны вельми росли хутко с допомогой Европы. Был велизарный уклад зробленный, выховались интеллектуальные группы, были написаны выдатные тексты. Але, як сказать, не было часу, каб это все пустило корони на своей глебе. На жаль, мы не можем сказать, что мы сегодня самостоятельная держава. Самое опошнее, мы вельми легко подходим, я кажу, мы держава, до понятку громадянства. Теперь у нас, может, уже хутко с миллион людей съедут за межу, не самые горшие специалисты, и у нас скажут, едьте, до нас приедут иншие. Але хто приедет, это редко будут добрые специалисты, будут звичайные пустодомки, некие люди перекати поле, я не ведаю, або зусім іншій цивилизации. Так что мне тревожно, нема у нас покуль что вот этой державной незалежности, так, как мы ее являли 30 годов назад. И говорит, что у нас не было крови, там не было сутыкнений, але... Люди ж помнить выдатно про сникнение. Ну, почнем с того, что в 95-м годе проводился референдум, и недзе с 11 на 12 красовика у будинку в парламенте нас, депутатов, сбили, выкинули тому, что мы объявили нормальную голодовку политичную, якая, на якую имели право. Мы голосовали супраць гвалту над национальными символами. Закон про референдум не дозволял ставить питання про символику чи про мову. Это было порушено. Громадство было подмануто, что дом будинку замінаваны, нас збили, и криминальная справа была закрыта, бо генерального прокурора Шаладонова звольнили. Значит, и что далее? Половина наших депутатов с 19, они померли в основном от онкологии. Мы не могли уладковаться на працу. Это не ахвяры. Добро, шмат кто сидел в тюрьме, шмат кто зник. Але самая великая, я лечу, шкода, ахвяры, коли хочете, за эти 20 годов идея патернализму, ідея нейкага якби дзіцячага ўзросту нацыі, яна была загната ў мазгі людзей. Ну вы паглядзіце, усё, што не робіцца, ну, прыйшла весна, настала лето, спасибо Сталіну за это. Галоўны сенатар едзе ў нейкі раён і ўлагоджвае пытанне там з таго, каб замасціць гэту. Камбайнер добра папрацаваў, яму ідуць граматы на жніво. Дзе ў свеце вы ўбачыце? Я быў у некаторых краінах, уключаў тэлевізар. Я нідзе не бачыў, каб Меркель там, ці я не знаю, Буш старшы ці малодшы, хадзіў фермерамі камандаў. Это вот гэта самае страшнае. Што людзей заганяюць вот у абсалютна несамастойнасць. Яны павінны, цяпер здаецца новая школа. Вот нейкую рэчовку там падрыхтавалі ўрачыстую сустрэчу з прэзідэнтам. І вот дзіця, дай Бог мне вспомніць, але эта школа возводзілась пад кантролем прэзідэнта, гаворыць дзіцятка. Што это такое? І што ж это дзіцятку такому адразу укладаецца ў галаву, што школу пабудавалі? Да школу будавалі суседзі, бацькі, знаёмыя, не кіраўнік дзяржавы будаваў. Вось гэта страшэнная ахвяра. І калі людзі убачылі, што тут галасуюць 93% за Ціхановскую, проста гэты абман ён да таго людзей узняў, і людзі узняліся абсалютна не ведаючы там, што такое БНР, што такое бел-чырвоны-белы сцяг, але калі сцвярджаць, што гэта проста быў такі ўсплеск барацьбы за дэмакратыю і справядлівыя выбары, гэта не зусім так. Ён бы не меў працягу, калі б не было той часткі таго кантынюма гісторыі, які перажылі мы тое самае БНФ. Людзі ўжо ведалі, гэта было напрацавана. І гаварыць, што нам незалежнасць некалі там у 91-м годзе ці ў 90-м звалілася на галаву, гэта не так. Гэта былі ахвяры. Это людзі былі, якія паміралі, якім не давалі абараняць дысертацыі. Я не ведаю, я сам, сказаць, меў артыкул 47 в экзота па палітычных матывах, мене сям'я завыгналі, допустим, прышылі мне нейкую справу. Усё гэта былі ахвяры да гэта. Мы зараз сядзім з вамі гаворым, і я кажу, што я ў дадзеным выпадку, на мне бел-чырвоны-белы значок дэпутацкі. Ну, можна лічыць, што я рызыкую. Яны яго прызнаюць, што гэта, кажуць, фашысцкі, а я скажу ў адказ, што ўсё перавярнулася па Фрейду. Той, хто хваліў Гітлера і гаварыў, што гэта ёсць узор, гэта уяўленне наша пра прэзідэнцкую рэспубліку, гэта адбылося, абсалютна помню дату, 21 снежня. 1995 года у інтэрв'ю журналісту Handelsblatt, яго звалі Маркус Цынар, я яго ведаю асабіста. Дык вось людзі, якія хвалілі Гітлера, цяпер яны абзываюць нас фашыстамі. Понимаете, при так званым беларуска-рускім дзвюхмоўі слова «змагар», «свядомы» або там нешта ўжываецца як нешта адмоўнае, як слова з адмоўнай канатацыяй. Людзі! Што гэта такое? Гэта шызофрэнія, гэта ідыятызм. Для мяне, як філолага і як германіста, чалавек, які ведае еўрапейскую традыцыю. Ну, што тут сказаць? Або нашы спікеры, нашы ідэалагічныя хлопцы, Пятроўскі, Дзерман, хто там яшчэ ёсць у іх дзяжурныя хлопцы, едуць па абласцях, яны выступаюць. І той Пятроўскі, ён недаўна, ён каго, вы думаеце, славіў? Галоўнага юрыста Гітлера, яго звуць Карл Шмідт. Я асабіста пісаў в ізраільскае пасольства, ў нямецкае, рабіце дэмарш перад МІДам. Я не ведаю, была сустрэча Макея з гэтымі з амбасадарамі. Гаварылася пра гэта ці не. У нас адкрыта прапаведаўся фашызм. У Беларусь прыязджалі лідары неафашыстаў з Брытаніі. З імі сустракаліся той жа Пятроўскі, Шпакоўскі, там і жа з німі. Яны зігавалі. А цяпер Марзалюк расказвае, як зігавалі беларускія школьнікі ў час акупацыі. Хлопцы, апомніцеся? Ну, некалі гэта будзе ў гісторыі апісана як масавае помрачненне умов. Калі фашысты называюць фашыстамі нефашыстаў. Чалавек, які гаварыў, што Германія дасягла высшай точкі свайго развіцця пры Гітлеры. Не ўсё плохо было в Гітлеры. Это ёсць наше понимание президентской республики. Это прогучало у радиофакции раницей приблизно у 7.15 и было повторено вечером у 19.15. Это исторично задокументовано. Уявите себе, как нехто из теперешних оппозиционеров, там, чи либеров, сказал гэта. Это ж бы каждый день так бы показывал, что теперь Азаронок робит заставку, показывая бел-червоный-белый сяг и портрет Гитлера. Это Геббельсовщина, это горше, чем Геббельсовщина. Официальный значок. Я его не боюсь носить, бо это история. Актеры вот этой выборчей кампании, претенденты на посаду президента, как они ставились до символики, они сами не принесли ни БЧБ стяг, там, ни погоню. Они спочатку обозначались белым колером. До речи, это традиция. Еще у Африки, у Черной Африки, когда был фронт вызволения там Фрелиму, так званый, где, до речи, працевали мои одноклассники разом с кубинскими офицерами, и они туда несли социалистичные идеи, там негры ходили с белыми повязками. Ну, это некая, я бы сказал, традиция такая революционная. А бел-червоный-белый стяг з'явился, серед этих протестовцев з'явились люди, у яких за этим стягом были связаны годы той незалежности, БНФ и так далее. Треба некая база. А база, знаете, нельзя было взять символом там горелку Газпрама. Горить вот конфорка и там это, не подходит. Что ж взять? Треба нечто. И натурально, а у нас, допустим, та же погоня, она была замацевана и у Богдановича, верши, ее спевали, и на шмат где на яких городах, на гербах, там у Могилеве, у Полочине, и на шмат где была у этих, у павятовых городах, неколи там, не ведаю, 20 щамицей, что в выпадках она адлюстрована. Ну, стрешты, статут Великое князство Литовское, про его уже говорили у подручнику. И там была погоня, показывали первая сторонка статута там и 27-го года, и 85-го. Все это уже не было новое. И у подручника дети это учили. И тому этому руху треба было обопертися на некий становый хребет. Та самая, когда говорили про ту же конституцию, у нас была конституция 94 года, и в преамбуле был родочек, опираясь на шматвековую историю белорусской державности. Значит, БССР, РБ почалась не с выстрела «Ауроры» не 3 липня, а значно ранее. Все это было, все это поступово, и вот оно вылезло само, его ж нельзя было затоптать. Той самий знак на гітарі по-білоруську співав пісню. У перекладі Ходановича гучала польська пісня «Розбурища», ну, это, як там, «Мури». Це все було напрацьоване, і воно прийшло. Тому що, ну, на що ж було б опиратися, коли не на гэта. Я б не говорив об протестах, я б замінив ключове слово «супротив». Мирний супротив, звісно ж, мирний. Хто ж это буде закликати до крові? У нас у традиціях такого не було. Ми не можемо кровопролиттям займатися. Але треба говорити про супротив заключається в тим. Тепер що нам залишається? Білорусщину поширати. Так як ми робили, без грошей, проводили занятки білоруської мови, писали, я особисто фактично без грошей, ми з вечорком написали читанку для дитячого саду. Ходили с батьками в дитячие сады, проводили агитацию серед батьков, как писали еще белорусские классы. Ну вот, вот что там, вот это и есть мирный супротив. Это не значит, что ты уперся там и с неким бьешься. Это некие деяния. З'єдналися, будучи узбуреними просто неповагой до їх особи, до їх правов і так далі. Це чисто людське. Це не залежить від года і від місця. Але вони не були скеровані, не були сформулювані початкові державні мети, окремя як мети виборчі. Значить, привести свободні вибори, каб гэты чалавек адышоў, ну, каб тих, хто быў, просто критикаваў самі вибори, каб їх вызвалілі. Значить, гэтага не было. І тут працавала не нейкае лідерство політичне. Політичного лідерства нема. Я казав, гэта былі удзельнікі гэтай кампаніі, якія, будучи розными людзьмі, але яны узняли народ, які пачаў элементарно змагаць свае элементарныя демократычныя правы. говорить теперь, не оценивать это, просто я лечу некорректно, теперь давать этому оценку. Это был стихийный некий, я бы не сказал, революционный уздым. Это был стихийный уздым неорганизованной громадскости. И тут я кажу, установчиво мы сказали, люди прочнулись и зрозумели, просто пригожость свою убачили, я не ведаю, весь свет дивился. Это ж такие пригожие женщины, белые, ну там, ну просто этика какая. Я не уявляю себе, как такое было на Украине. Можно Украину хвалить там, что они козаки, там, мужчины, там, боевые, все. Але інший уклад життя, інший темперамент. В Росії був би бунт безпощадний, там би була Пугачовщина. Коли ми будемо брати того ж Бабарику, мені вельми симпатична фігура як чоловік, ну, він же на початку політично говорив про одні гроші. І коли в його бліца питання питалися, погоня чи гетий герб, білочервоний сяг чи той, і він казав, як же він сказав, не пас, як він казав, без коментарів. І він хотів попасти у мейнстрім, і це нормально. І він був за здоровий сенс. Правління банка, де він був менеджером головним, воно голосувало за білоруські проєкти. Ну, я далі не кажу, що подобні проєкти «Газпром» проводив і в Молдові, і в Сербії, і в Германії, і в Австрії, на тих пляцовках, де були люди і мічмейкери, журналісти і так далі. Коли б Бабарику додати, я ще його схильність до білоруської тематики додати, він би був, в усякім разі, видатним міністром фінансів, видатним прем'єр-міністром, міністром економіки. Але у його, ну, як сказати, я думаю, після тих годів, які він вже сидів, я думаю, він вже моцно помінявся. Ну, Цапкали не будемо кринати цю особу, він був намісником міністра заміжних справ, я працював амбасадором, я ведаю його як чоловіка, я ведаю, що він возив Лукашенку у першиню у Державну Думу, він був помічником у Шушкевича, він працював у команді. Це чоловік розумний, едукований, ну, він... Я б тут хотів уже процитувати Гёте з Фауста. «Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange ist sein guten Weges stets bewusst». Добрий чоловік завжди у душі знайде правильну стежку. Гутерка йде про добро і зло. Ну, жонка цапкала і говорила, що він рихтував себе до певної місії. Ну, почитайте його на книжку про безсмертність, написану в такому духу буддизма. Послухайте його інтерв'ю «Дождю», як він пляжив Тихановською на самому початку. Він пляжив її просто. Да, вона там росте, але вона лідером не може бути. Ну, в принципі, він мав, агульно кажучи, рацію. І вона й сама не казала, що я. Вона ж спочатку казала, я символ. Тоді вона сказала, я там, ну, не казала слово спікер, але я виразник дум гетих. Я його ведаю виключно як адукованого, щирого, ефективного менеджера, де б він не був. Він же, до речі, коли хто уважливо глядить усі гутерки з Латушком, він був публічно, ну я не ведаю, як покаявся чи що, і він сказав, так, от неколі, коли я був там, чи він був то прес-секретаром, чи не ведаю чим, так, я от там покривив душою. Але так, як він змагався за білоруську культуру, так, як він, той самий Лукашенко мог йому сказати, це я пам'ятаю, ти що, к Трусову записався там, у товариство білоруської тої самої мови? У мене виключно про його, ну, як казати, ну, усе ми, видать, маємо, не все у кожного у житті було, ніде ніякі були помилки, ніякі були слабості. Я про Латушку абсолютно найліпшого, так сказати, найліпшої думки. Ну, тоє, що, допустим, мені здається, що от гетий так званий штаб, там, гета нау, що там у їх якби немає ніякої координації, ну, я не ведаю. Тут така штука. Тихановська не претендує на ніяке лідерство, і наробить те, що і наробить. І вона зробила максимум, і вона зробила подвиг. Дякуючи її помічнику в міжнародних справах, і вона зробила максимум. І тут, по-моєму, треба до історії закривати і ніякі обміркування. Вона, так сказати, вона не політик, вона Жанна Дарк, вона абсолютно щира жінчина. Ну, може б, я її пораю, коли робиться справоздача, 8 здимків. І гляджу на 8 здимках, у її 4 різні апраткі. Яна мне падабаецца як жанчына, яна апранаецца з густам, але ведаючы, як апранаецца ў рабочых візітах, там не немкі, Боже мой, немкі ж ты невядома як. Лобы што апрануцца, ніякай гармоніі, нічога. На яе глядзець радасна. Але калі б я быў яе, не сышлі ў сваім, я сказаў, Светлана, не мяняй так часта, бо гэта раздражняе. І мне немцы, мае знаёмыя, там пішуць, мабе нічым, кажу, навошта яна так? У нашых жанчын не прынямецкія дзівчаты, яны настолькі безгустоўна апранаюцца, хай яны мне прабачаць. Все гэтыя рухі, вот напісання гэтай як бы новай канстытуцыі, вот гэта нейкая група, якую ўзначалюе вядомы Воскресенскі, была спецыяльная аперацыя Воскресенскі, я пра гэта пісаў на Фейсбуку. Гэта ўсё спробы, ну, легітымізаваць вот гэта становішча. Не будзем гаварыць якую асобу там ці ўрад ці што, таму што калі браць проста галасаванне і стварыць ну больш-менш людскую выбарчую камісію, Цяперака на выбарах гэты рэжым ніколі больш не выйграе. Гэта адзін з вынікаў 20-го года. Людзі, як бы сказаць, аб'ядналіся ў гэты агульны людскі стрым. Таму трэба нейкія вот тут всенародныя сабранне, там яшчэ нешта, нейкія рэферэндумы, проста каб гэта легітымізаваць. Адзіны выхад у нас вярнуцца да канстытуцыі 94-го года, бо яна была прынята, а тады згвалчана двумя крымінальнымі рэферэндумамі 95-й і 2001-й год. Ну, відаць, трэба нейкую сакраментальную фразу вымаўляць і гаварыць пра ролю адной асобы, якая зараз, ну, вот... Усё гэта таўчэ ў Беларусі. Ну, это Александр Рыгоревіч, мой калега па Верховнаму Савету. Ну, гэта ж проста... Ну, мне трэба, відаць, пачынаць тады з Евангелля і запаведаў Хрыста. Называць «не убій», «не чужы ложаствуй», «не лжэсвідзецельствуй». Ну, і што там яшчэ? Дык тут жа ўсё ў букет сабрана. Я зноў жа, я ж магу пацвердзіць цытатамі, фактамі, і ўсе гэта ведаюць. І папы нашы ведаюць. І што ж гэта такое робіцца? Гэта, ну, тут проста гэта рытарычнае пытанне. У яго было няшчаснае дзяцінства, ён быў нелюбімы. Ён не ведаў свайго бацьку. Яго не цікавіць, дзе косці ляжаць ягонага дзеда. Ён сказаў, ай, мне ўсё равно, калі гаварыў з Гардонам. Ну, калі я слухаю, ну, а ён кажа, ходзіць у царкву, ні разу не перахрысціўся. Прыціскае руку, кажа, это удзівітельна, што вот воскресенне Хрыстова раз выпадае на выходной дзень. Вот калі чалавек такое гаворыць, я тады трамвай. Калі Скарына тварыў в Піцеры, я тады аўтобус. Гэта нейкае выпрабаванне беларускаму народу. Ну, праз пакуты да зорак, пер аспера ад астра. Ну, мне добра гаварыць, мне 9-й дзясятак. Ну, мяне там штрафавалі, білі дубінкай, там суды былі. Ну, але мяне пакуль што не бяруць. Ператрусу мяне хацелі зрабіць, не выйшла, я неяк так выкруціўся. Ну, не знаю, што будзе заўтра. Мне добра гаварыць, ёсць людзі, у якіх загінулі блізкія. Ёсць жонкі, у якіх забілі мужа, там мы можам згадаць імёны. Ну, значыць, яшчэ... Чаша, гэта вот, ўсё гэта не перапоўнена. Канешне, нехта мяне будзе слагаць, скажа, яму добра, ён сядзіць, ён цяпер не пабіты. Ну, мяне ёсць, ключыца пераламаная ў мяне ёсць, калі мяне білі. Ну, тады я не скардзіўся на гэта. Там была трэшчына, я зваліўся там. Калі мне нас ламалі, мне я пераламалі. Разумееце, у кожнага свае ахвяры. Але яны не марныя. Гора тым, у каго загінулі дзеці, хто сядзіць. Але для Беларусі гэта гісторыя. Гэта прыгожая, рамантычная, часовая трагедыя. Трэба памяняць пласцінку канфрантацыі на ўзаемаразуменне. Калі нас заклікаюць год адзінства і ўсё, нам трэба змяніць пласцінку, перавярнуць. Трэба, я ўжо пра ўнутраныя рэчы гаварыў. Я сёння на перадачу на гэту прывнёс кніжкі Сумесний подручник історії, який написали французи, німці, поляки, німці. Це було пожадання школьних парламентів. Це було зроблено, коли було 40 років Єлісейської домови поміж Германією і поміж Берліном і Парижем. Слово у слово зроблено. Це були вічні вороги. Можна знайти діалог провести. Ці ось книжка, я принес книжку у литовській амбасаді, взяв, вона називається «Самые известные сражения, военные сражения, военные операции литовских войск». У этой книжці слово «литовский» вживається як синонім «Великое князство литовское». Тут литовці перемогли при битві на Ворші, і при Синіх водах, і ще там, і там, і там. Лежить у мене на столі ще книжка «Німецький варіант з Польщі», «Наша історія, перший том», їх чотири. Причому, коли презентуються томи, приїжджає міністр заміжних справ, міністр культури, на урадовому зровні, люди збираються і обмірковують свою історію так, щоб вони признали взаємно. Було так, а це ж от так. І часом, може, посміялися. Є ще книжка «Історія Росії від середньовіччя до сучасності». Книжка цікава, її автори Трусов, Борщевський і Олексій Хадика. Мої добрі знайомі і сябри. Але я б сказав, вона така, ну не скажу, антирусська. Але я б хотів, щоб таку книжку сумісно написали вчені, історики російської і білоруської. Коли усе починалося тільки, я був оптимістом, як шмат і хто. Коли ми вийшли 16-го к стелі, це була нейка небесна майовка. Ні водного міліціянта, ні водної папери, нічого. Усе прибрали, усе тихо. Абсолютно інша цивілізація, чи може, я не ведаю, де-небудь. Навіть може бути у Європі. Ми тепер самі себе познали, ми тоді були оптимістами. Значить, але, коли глядіть на все, я оптиміст, тому що я гляджу, що я вживав це слово сьогодні два рази, континуум, протяг. Нехай Тихановська, інші там лідери, спікери, як їх не називати, нехай вони кажуть, що це не має відносин там до історії, до нічого такого. Має. І коли я гляджу на це, тепер дійшло до нейкого жаху, тепер дійшло до кропки. Уже ідеатизм іде просто відкрито. Ми за свої податки глядимо ідіотські відеоряд у телебаченні. Просто ідіотські, шизофренічні. І це не може вічно бути. Уже ілюзій на конт братської Росії у нас є немає. Велике завоювання. Що тепер буде на виборах у Росії? Ну там, видать, мало що зміниться, але провінція – це не Москва. І там можуть бути у обласних там, думах, можуть з'явитися нейкі анахарети, які трохи будуть шевелитися. І Росія безумовно, у неї будуть зміни, вони непозбіжні, як і у нас. І тому, тому, що після весни приходить літо, після літа зима, осінь, і от природа крутиться.
Слухайте подкаст «Радио Свобода».
Гэта канал «Свобода Прэміум». З вами Ганна Соус. І сёння мой суразмоўца, старшыня Беларускага фонду «Спартовай солідарнасці» Александр Апейкін. Добрый день.
Добрый день.
Я пропоную поговорить про отставку Дмитрия Баскова и про запущенный фондом адукационный курс «Портовый менеджмент и маркетинг». Ну и выглядит, что эти две темы связаны, бо адукационный курс накированы на то, как на чале спорту стояли профессиональные менеджеры. Ну и наперше, я прошу вас прокомментовать отставку Дмитрия Баскова и роль фонду «Спортовой солидарности» у этом.
Да, добрый день, Анна. Добрый день всем слушателям «Радио Свобода». Что касается отставки Дмитрия Баскова, мы уже много, наверное, эту ситуацию прокомментировали. Она достаточно закономерная, и другого варианта, мне кажется, для Баскова, для бывшего председателя председатель Федерации хоккея Беларуси, там других вариантов не было. На самом деле мы были в курсе всей этой как бы дисциплинарной ситуации, которая тянулась 10 месяцев. Все начиналось с очень большого отчета Фонда спортивной солидарности, который был направлен в ИХФ и в Международный олимпийский комитет в начале декабря 2020 года. Далее уже в конце декабря 2020 года ИХФ объявила о том, что в отношении Дмитрия Баскова начато дисциплинарное расследование, и, соответственно, это расследование тянулось вот 10 месяцев, хотя мы периодически направляли запросы и в МОК, и в ИХФ с просьбой предоставить какие-то детали расследования для общественности, но ИХФ не предоставляла, только уточняла о том, что расследование продолжается. Вот. Ну и вот сейчас, в начале сентября, это, конечно, такой был очень неожиданный, уже, наверное, для многих неожиданный такой сюрприз. Это пятилетняя дисквалификация Дмитрия Баскова, абсолютно заслуженная. По многим пунктам нарушения этического кодекса Международной федерации хоккея и по нарушениям Олимпийской хартии. Поэтому все закономерно, и других вариантов у Дмитрия Баскова не было, кроме как покинуть свой пост.
А як вы расцениваете реакцию самого Баскова? Что вядома про реакцию хоккеистов на его рашение, на рашение об его дисквалификации?
Ну, вообще, как бы, комьюнити хоккейное достаточно закрытое. Знаю точно, что многие так немножко порадовались, да, потому что фигура Баскова – это не фигура классического спортивного функционера, это, скорее всего, фигура такого, как бы, да, агитатора за Лукашенко. Это человек Лукашенко. Поэтому у многих, конечно, вот именно его такая позиция, она вызывает откровенное раздражение. Вот. И все мы прекрасно знаем, что Дмитрий Басков причастен, да, то есть есть косвенное причастие к смерти Романа Бондаренко в ноябре 2020 года, поэтому, конечно, очень многие как бы смотрели на Баскова так противоречиво. Вот, хотя с точки зрения именно хоккейного подхода говорят, что, в общем-то, он был неплохим профессионалом, но вышел за рамки тех полномочий, которые, в общем-то, должен выполнять непосредственно спортивный функционер, а занялся такой политической деятельностью и политической агитации, и, соответственно, нарушил этические кодексы, нарушил Олимпийскую хартию. Ну и сам факт причастности к смерти Романа Бондаренко, он, конечно, в глазах общественности очень сильно Баскова дискредитировал.
Ну, и он отримал такую, так бы мовить, узнагороду с пункту гледжения официальных уладов, стал сенатором, так званым сенатором. А вот это сход Баскова, ці спыніць это политический тиск на спортовцев у хоккея, у інших видах спорту?
Нет, абсолютно. Это ничего абсолютно не меняет. Дело в том, что работает полностью вся система спорта в Беларуси, она репрессивная. Она, в общем-то, выстроена изначально на функционерах, которые должны проявлять не профессионализм, а исключительно высокую лояльность. Если вы посмотрите руководителей там, основных федераций по видам спорта, если вы посмотрите на руководителей там, Минспорта, в Nokia и так далее, это в основном очень лояльные к Лукашенко люди. Вот, поэтому как раз-таки по такому принципу их и назначают. Мы даже слышали последний комментарий непосредственно Лукашенко, когда он немножко анонсировал будущего главу Федерации хоккея Беларуси. Он сказал, что это, конечно, спортсмен не из этого вида спорта, не из хоккея, но человек политически проверенный. Да? То есть теперь мы понимаем конкретно, по какому критерию назначаются, а они именно назначаются. Вопреки вообще всем принципам спорта, руководители Федерации хоккея Беларуси назначаются. И других федераций по видам спорта точно так же. Они согласовываются. Это нарушает вообще все принципы независимости спортивных организаций и федераций. В целом, вот если картину брать. Поэтому в Беларуси вся система, она репрессивная. Она изначально выстроена таким образом, чтобы вся система работала исключительно на принципах лояльности лично к Лукашенко.
Ну, ці може гэта означаць, што наперадзе будучай дыскваліфікацыі такога ж кшталту, як з Басковым адбылося?
Да, 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 да. І ведзецца такая работа по фіксіраванню существенных нарушений этических кодексов, уставов міжнародных спортивных організацій. Этих нарушений очень много. И ситуация такая, что федерация по виду спорта, она же не может сама существовать в вакууме, да, она подписывает, соглашается с уставом международных спортивных организаций, с уставом Международного олимпийского комитета и обязуется выполнять те нормы, да, те подходы, которые декларируются в этих уставах. Если федерация не выполняет, систематически нарушает эти нормы, то здесь уже как раз-таки задача Белорусского фонда спортивной солидарности эти нарушения фиксировать и направлять в соответствующие организации с требованием обратить внимание и принять соответствующие меры. Вот, поэтому я думаю, что в ближайшем будущем, там, в ближайшие месяцы у нас появится еще новая история, очень похожая на отстранение Дмитрия Баскова от хоккея, поэтому там гипотетически такие еще истории возможны.
Калі гаварыць пра ўзровень цяперашніх спартовых менеджераў у Беларусі, вы ўжо сказалі, што першы крытэр гэта лаяльнасць да афіцыйнай улады, да Александра Лукашэнка. Калі казаць пра іх прафесійныя якасці, як бы вы ацэнілі гэты ўзровень? І, ну, можа, прывялі некалькі недапушчальных у сусветным спорце дзеянняў спартовых кіраўнікоў афіцыйнай Беларусі. Ну, Тимановская, прыклад, як бы ён такі найбольш свежы, але не адзіны, напэўна.
На самом деле можно просто брать вот записи, да, сливы, которые вот недавно появлялись в интернете. Это и записи разговора Тимановской с тренерами, и записи одного, по-моему, из хоккейных функционеров с Дмитрием Басковым. Другие записи там, да, с разговорами спортивных функционеров. Можно просто вот проследить один простой тренд. Да. Там на самом деле... Основная такая задача спортивного руководителя – это следить за тем, чтобы спортсмены не заходили за идеологическую черту, чтобы они четко как бы выполняли такую идеологическую функцию. И в этом очень большая проблема, то, что мы на самом деле видим в последние годы катастрофическое падение вообще спортивных результатов. Если мы берем там такие игровые виды спорта, как там футбол, да и тот же хоккей, да, мы видим действительно серьезное падение результатов. И связано это в первую очередь с несколькими вещами. Самое главное – это то, что, в общем-то, в этих видах спорта были профессионалы. В Беларуси были хорошие функционеры, хорошие тренеры, хорошие специалисты. Но хороший профессионал и хороший специалист, он никогда не будет мириться с тем, что ему навязывают какой-то, там, какой-то взгляд, какую-то точку зрения, и его вынуждают проявлять лояльность. Соответственно, люди из спорта уходят. Люди, которые видят, что система построена таким образом, что ты вынужден исключительно подчиняться и демонстрировать как бы свою высокую лояльность к руководству белорусского государства, они с этим не соглашаются, потому что профессионал хороший, он знает себе цену, они уезжают в другие страны, идет такой отток кадров. А вообще как бы весь спорт начинается буквально с двух людей. Это менеджер и тренер. Собственно говоря, менеджеры и тренеры, они создают, там, например, клуб, они создают детско-юношескую школу, они создают какую-то федерацию по виду спорта. То есть менеджер, который понимает, как должна правильно работать система, и тренер, который понимает, как правильно готовить там, детей, юношей и так далее, как правильно развивать именно в спортивном плане направлении. И вот этих специалистов, их стало очень-очень мало. По многим причинам. Вот одна из них – это, конечно, требование лояльности. Вторая причина – это, на самом деле, очень большой дисбаланс финансирования белорусского спорта. Белорусский спорт финансируется хорошо только в нескольких направлениях. Самое основное из них – хоккей. Даже есть такая шутка, что в Беларуси есть хоккей и все остальные, да, виды спорта, которые финансируются примерно настолько же, вот если брать долю хоккея, там, да, финансирование, вот, составляет там 50% от финансирования всех клубов, да, там, и всех видов спорта, а все остальное, это уже, собственно говоря, все по остаточному принципу. Хотя есть хорошие виды спорта, такие как гандбол, там, волейбол, баскетбол, которые не требуют вообще каких-то серьезных вложений. Мы можем брать примеры, там, малых европейских стран, таких как Словения, Словакия, Чехия, где Венгрия, к примеру, где нету больших государственных инвестиций в спорт, но достигаются высокие результаты за счет правильно построенной системы и правильно подготовленных кадров, менеджерских и тренерских. Поэтому в Беларуси вот большая проблема была как раз-таки с требованием вот этой лояльности от людей. И это вызвало большой такой отток кадров. Ну и сейчас мы видим, что, в общем-то, этот процесс еще больше усиливается и углубляется. То есть сейчас вся система спорта, она построена исключительно на том, что человек, функционер, руководитель там, спортивной организации, он должен быть крайней, в крайней степени лояльный к Лукашенко.
Ну, ты выглядаешь, что менавіта з гэтай катастрафічнай сітуацыя звязаная адукацыйная ініцыятыва фонду спартовай салідарнасці. Раскажыце пра яе мэты.
Однозначно, в общем-то, в Беларуси нету, во-первых, профильного такого образования по подготовке квалифицированных кадров. Вот. Но то, что предлагается там в ГУФКе, это, в общем-то, чем-то серьезным считать, наверное, не стоит. На самом деле весь серьезный такой опыт передовой, он все-таки передается от профессиональных лекторов, профессиональных функционеров другим профессиональным функционерам. И вот Академия фонда спортивной солидарности как раз-таки и ставит эту задачу дать возможность той части спортивного сообщества, которая хочет получить новое знание, которая готова как бы заниматься чуть более серьезными проектами, которая готова в том числе, возможно, работать не в Беларуси, получить такие качественные базовые знания по спортивному менеджменту, маркетингу, по принципам работы спортивной инфраструктуры и так далее. Но в основном, конечно, программа направлена на тех спортсменов, которые уже либо закончили, либо заканчивают карьеру. Это такой как бы вариант переквалификации. На самом деле, очень редко происходит, когда хороший спортсмен оказывается еще хорошим менеджером, или хороший спортсмен оказывается хорошим тренером. Вот. И здесь зачастую происходит ситуация, когда спортсмен не может найти доступную площадку для получения новых знаний, повысить там свою компетентность в сфере менеджмента и стать как бы профессионалом в спортивном менеджменте. Конечно, за трехмесячный курс, несмотря на то, что он достаточно насыщенный, в нем участвуют действительно такие звучные имена в сфере менеджмента, я не скрываю, это белорусские, российские, в том числе украинские специалисты, вот, которые уже имеют хороший опыт в подготовке кадров. Мы в кооперации с ними составили специальную программу именно для белорусского спортивного сообщества, но в ней могут участвовать, в общем-то, все желающие из других стран в том числе. Вот. Но, естественно, основная целевая аудитория – это как раз-таки вот это независимое белорусское сообщество, потому что на сегодняшний день мы там насчитываем порядка 200 представителей спортивной сферы, которые готовы открыто высказывать свою точку зрения, которые не соглашаются с тем, что происходит в Беларуси, которые хотят получить новые знания, повысить свою квалификацию и уже работать в новой Беларуси, в будущей Беларуси, в спортивной сфере и, естественно, повышать качество спортивной индустрии.
А кто з вядомых спартоўцаў, якія адкрыта выказалі сваю грамадзянскую пазіцыю, ўжо запісаліся на гэты адукацыйны курс, вот якія гучныя імёны сярод першых студэнтаў там?
Однозначно, Светлана Куделич будет участвовать, Андрей Кравченко будет участвовать, Евгений Мазура, это бывший директор хоккейного клуба «Локомотив», будет участвовать. На данный момент Елена Левченко рассматривает возможность принять участие. Да, и что, в общем-то, греха таить, я сам, скорее всего, тоже приму участие в этом курсе, потому что дополнительные теоретические знания, умноженные там на практические задания, они никому как бы не помешают. Но на самом деле, вот именно среди как бы сообщества уже такого сформировавшегося свободного спортивного сообщества очень высокий интерес, и там будет, наверное, порядка 20 таких очень звездных фамилий. Вот сейчас идет регистрация, ну и, собственно говоря, тоже заявки люди присылают. Понятно, что курс, он не совсем бесплатный, потому что есть у курса расходная часть. Мы являемся в большей степени площадкой, которая как бы, да, интегрирует, дает какой-то такой информационное продвижение, но у курса есть, конечно же, расходная составляющая. То есть, поэтому, в общем-то, все участники, они как бы вынуждены делать оплату. Мы постараемся, чтобы она была там в ближайшее время или в ближайшие другие курсы немножко ниже, но сейчас это, в общем-то, покрытие расходов, связанных с организацией самого проекта, поэтому тут, в общем, такой коммерческой подоплеки особо и нет.
Вы казалі пра тое, што эксперты з Расіі, з Украіны там будуць выкладаць, і іншая геаграфія экспертаў таксама будзе?
Да, первый этап – это вот как раз-таки пока преподаватели из постсоветских стран, это вот Россия, Беларусь, Украина, но уже второй этап у нас будет после Нового года, там уже будут преподаватели европейские. То есть мы уже прорабатываем второй этап, вот как раз-таки сейчас. Там будет немножко более углубленный курс, который будет направлен уже на функционеров в спорте, которые уже давно в сфере, которые уже обладают какой-то базой, и это будет курс, который направлен на очень узкую группу людей, на такое как бы уже профессиональное сообщество. Сейчас у нас как бы базовый курс, то есть в нем могут участвовать все желающие, новички, люди, которые как бы только начинают там свою карьеру в спорте, либо планируют ее начать. Поэтому это такой будет больше базовый курс. Он дает возможность немножко просто втянуться в спортивный менеджмент, вообще в мировой спорт, в тенденции мирового спорта. А второй этап это уже будет такой очень узконаправленный курс непосредственно для профессиональных кадров. Ну, мы не скрываем, что задача это, конечно, подготовка профессионального менеджмента для будущего Беларуси, для будущего спорта в Беларуси, потому что работа предстоит очень серьезная, да, в связи с тем, что таких государственных дотаций, как сегодня, которые существуют в белорусском спорте, их, понятно, в Новой Беларуси уже не будет. То есть нигде в мире нет такой практики, такого масштабного государственного инвестирования и такого низкого по итогу результата. Да. Соответственно, нужно будет однозначно реформировать сферу, однозначно снижать участие государства в спортивной сфере, но в то же время вовлекать частные средства, частных партнеров в спорт, развивать спорт немножко по-другому.
Так, разумеется, онлайн-курс будет, и он будет и важный.
Да, это будет онлайн-курс. Это будет онлайн-курс, как раз-таки современные технологии, они позволяют иметь доступ к преподавателям, к знаниям, особо не выходя из дома, и это как раз-таки больше возможность, это больше достижение, чем, скорее, какой-то минус.
Потому что и максимальность для спортовцев с Беларуси поудельничать.
Однозначно, так? Однозначно, потому что собирать всех офлайн это и дорого, и долго, и не всегда практично, а именно онлайн-курс позволяет распределить грамотно время, планировать четко каждому участнику, ну и, соответственно, проходить курс в любых комфортных условиях, в любом комфортном месте, возможно, даже, да, еще параллельно выполняя какие-то рабочие там свои обязанности.
Я хотела запытаться вас еще про так званое спортовое громадянство. Некоторые белорусские спортовцы, которые з'ехали, теперь меняют спортовое громадянство. Насколько это критично для белорусского спорта на будущее, и максимально его вернуть потом и снова на белорусское?
Да, его можно вернуть, это не такая большая проблема, это не общее гражданство, это спортивное гражданство, оно немножко отличается. Есть примеры спортсменов, которые меняют периодически спортивное гражданство. В разных видах спорта это вообще по-разному функционирует. Иногда бывают длительные карантины, иногда очень короткие карантины. Вот. Мы имеем, например, вот, там, например, гандболист Сергей Рутенко, да, вот, он, собственно говоря, по-моему, 3 раза менял гражданство. Вот, с белорусского на словенское, со словенского, по-моему, там поставил вопрос по испанскому и потом назад в белорусское. Вот. То есть в спорте это достаточно распространенная история. С Тимановской многие перепутали, или пресса перепутала, что она меняет гражданство вообще. Меняла спортивное гражданство, это ей позволит просто выступать под эгидой Польской Федерации Легкой Атлетики, да, и быть в заявке Польской Федерации Легкой Атлетики, хотя на сегодняшний день Фонд спортивной солидарности прорабатывает возможность выступления белорусских спортсменов под нейтральным олимпийским флагом без смены спортивного гражданства, потому что на данный момент такой возможности нет. Спортсмены, которые не захотят выступать под официальным государственным флагом, они должны иметь возможность выступать под олимпийским флагом без смены спортивного гражданства, потому что сейчас вот такого механизма нет, не существует. То есть спортсмены вынуждены выступать либо под официальным флагом, либо под флагом другой страны.
Шмат спартовцев з'ехала. Якую допомогу, подтримку оказывает фонд спортовой солидарности им? У многих имеют все гучное имя, и, максимум, им и не потребная допомога, они и так знайдут контракты. И вот насколько вы отсочиваете, как шмат спартовцам потребная допомога на первом этапе после отъезда?
Нужна помощь однозначно, потому что люди выезжают уже достаточно в таком взрослом возрасте, и всегда есть вопрос, конечно, с адаптацией. И гораздо проще, когда у тебя есть какая-то поддержка. Там сообщество есть, поддержка со стороны организации, которая уже знает, как функционируют там правила выезда, переезда. Мы оказываем поддержку непосредственно при переезде, оказываем поддержку при взаимодействии с органами государственными внутри государству, да, куда человек приезжает. Помогаем, естественно, с жильем, на первое время какие-то средства, если нужно спортсмену, мы такую помощь оказываем. Вот. Но наша задача, конечно, чтобы спортсмен дальше уже интегрировался, нашел себя и, собственно, продолжил карьеру, либо переквалифицировался и уже в другой ипостаси продолжал как бы свою спортивную карьеру.
Скажите, что отбывается с гандбольным клубом «Витязь», який вы узначаливаете, с судом у справе его ликвидации, какая там ситуация? Теперь какие перспективы?
Он ликвидирован. Перспективы – это восстановление в Новой Беларуси. То есть других перспектив нет. Считаем, что все мы, и ребята, и игроки, все считают, что это был самый правильный шаг в той ситуации. То, что мы видим, как на самом деле другие клубы не могут играть с гордо поднятой головой, будем так говорить. Не могут выступать с гордо поднятой головой. Люди чувствуют давление, люди чувствуют какой-то такой вот... подавленность, очень серьезную депрессию, и, естественно, все эти эмоции, они в спорте показывают, не могут помочь человеку дать какой-то результат. Поэтому оценка однозначно, это был правильный шаг, это был гордый шаг, это однозначно войдет в историю. Ну и, соответственно, время поменяется, и Витязь будет восстановлен, и это будет такой клуб-герой.
Так, ну это можно разглядать, как помста вам особисто за то, что вы активную роль отыгрываете в этом фонде.
Да, наверное.
Дякую вялікі. Гэта быў старшыня Беларускага фонду спартовай салідарнасці Александр Апейкін. Чаго найлепшага.
Дякую вам, Ганна. Дякую.
До побачення.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Вінцуком Вячоркам.
Пусти, повалюся. Про кого ці про что так кажуць? Гэты выраз дакладна мусіць ведаць большыня людзей, сустрэтых з Дмітром Бартосікам каля Камароўкі.
Что означает белорусский выраз «пусти, повалюся»?
Я, честно, не знаю.
Не знаете? Да?
Нет.
Не, не знаю.
Выраз ничего. Не знаю. Я не знаю белорусскую мову, к сожалению. Вы, наверное, сами на белорусской мове размовляете.
Расчарование. Может, выраз настолько белорусский, что новые российскомовные горожане уже саправды его не чули. Але и белорусскомовные этого выразу выракаются.
«Пусти, повалюся»? Не ведаю.
Не ведаете?
Нет.
Я не ведаю.
Не ведаете? Не чули?
Нет, не чул.
Быцем бы навмисно все.
Нет.
Пусти, повалимся?
Пусти, повалюся. Ти вы не чули гэты выраз?
Я не чул такий выраз. Мабуть, некая рослина?
Гэта Геннадзь Давыцька, да недавняга часу кіраўнік Белтэль-радыёкампаніі, а цяпер старшыня арганізацыі «Белая Русь». И он перепытывает.
А где в литературе она сустракается, эти выраз?
Не, ну есть, есть. Я, причем, я его и по вёсках чу.
Я чую вершиню, пусти повалюся в вершиню чу.
По правде, есть пусти повалюся и у мастацкой литературы, у того ж Лынькова, и на Вушатчине, Тилагойщине ведают его, да еще нават с протягами. Пусти повалюся, подыми не устану, об бездопоможным опушчонику тигультаю, які сам себе не догледзе. Это Адам Варлыга про лагойские приказки. А Барадулин увечнил вушатскую прибабуньку, адворотную. Пусти повалюся, подыми устану. Малая родима Геннадзя Давыцькі сянно ад Вушатчыны не так і далёка, але для яго крылатае слаўцо было навіной.
Пусти павалюся, буду ведаць, дзякуй.
Эпізод выклікаў у нашага інтэрв'юера філазофскі настрой.
Ну вось, нават у вышэйшых уладных кругах, як бачым, не ведаюць гэтага выраза «пусти павалюся». І што вельмі дзіўна, і звычайныя мінакі таксама з цяжкасцю адказваюць. Можа, беларусы не хочуць ведаць на яго адказ, яны пазбягаюць гэтага адказа. А можа, сапраўды гэтай праблемы ў беларускім нацыянальным характары ўжо няма.
Але одна з спытаных патлумачыла, што адказу яна не хавае, прычына ў іншым.
Мы же в основном из СССР, наше пакаленне, поэтому
Что с нас требовать? Мы больше на русском языке разговариваем.
Были и тые, что вы расчули, але яны або не ведали, что ён означае.
Я не знаю, мне бабушка говорила когда-то там в детстве, типа, она не объясняла мне, я тогда не уникал, извините.
Або перебирали экзотичные версии.
Про кого это?
Не знаю. Мне кажется, про человека, которому было вечером хорошо, а утром очень плохо.
С будуна человек.
Да.
Может, який-нибудь пьяный человек? И вот пусть он повалится. Ци, який-нибудь, який уже переработался.
Ну, скорее всего, из арсенала грузчиков.
Так, один грузчик тягне.
А другой может повалиться. Ну, мне так кажется. Может, я не права.
Хіба што пра ўсходнія адзінаборствы ці грэка-рымскую барацьбу версіі не было. І ўсё ж мы пачулі адказы.
Пра ўставшага чалавека.
Усі павалюся, толкні ўпаду.
Добра, дзякую.
Толкні ўпаду.
Пра чалавека нямоглага, слабага, можна па-беларуску пра такога сказаць, адны слёзы, глядзець няма на што, кульгае на абедзве нагі. Відаць, і Змітер Бартосік пачуў выраз «пусці павалюся» у такім значэнні ад блізкага чалавека.
Першы раз выраз «пусці павалюся» я пачуў ад сваёй жонкі Тані. І калі я першыню его пачуў «пусці павалюся», я падумаў, што на мяне шкадуе, які я стомлены. Але на другі раз, на трэці раз, калі я пачуў «пусці павалюся», я зразумеў, што нешта трэба з сабою рабіць.
Ёсць і другое, проста такі светапогляднае значэнне.
Это ленивый такой человек, наверное.
Вы этот выраз давно ведаете? Да. «Пусти, повалюся».
Да, да, с детства.
Это человек, у которого нету цели в жизни, не хочет ни учиться, ни работать, а как плывет, плывет по жизни. Вот это «пусти, повалюся».
Выдатно. А это с какой мовы вы вырос?
Я белорус.
А, это белорусская мова?
Да, да, да.
Про кого кажут «пусти, повалюся»?
Ну, тот, кто, который не особо что-то делает, наверное. Да. Ну, плохо делает.
Да.
Ну, из рук вон плохо, наверное, вот так.
Да. А по характеру, что это за человек такие?
Ну, ленивый, наверное. Безразличный к работе.
Ну, звичайно, певно, кажуть про человека, які нечто робить так, ну, дрэнна, благо.
Значит, працаваць абы як, кепска, недбала, без ахвоты і павагі да іншых. І вось да яго беларускіх адпаведнікаў мора, з рук вон, кату пад хвост, нікуды не варта, абы дзень адбыць, з плеч ды ў печ, па канец рук, праспятае ў дзясятае, сяк так на касяк, абы не па-людску, цапам лапам. Такім чынам, выхад у народ па моўную здабычу ўсё ж выявіўся паспяховым. І традыцыйная наша просьба перакласці выраз на расейскую толькі пераконвае, наколькі ён самабытна беларускі.
А як это перакласці на рускі язык?
Ну, это складаней. Ой, не скажу, не скажу, не ведаю.
Россиянка, я не знаю белорусского.
Я не переведу.
Я так разговариваю на русском белорусском, как все.
А их это можно перакласти на русский язык, на российскую мову?
Наверное, нет. Это скорее индивидуальное высказывание белорусского народа, которого, ну, нельзя перевести на русский язык.
Так, может, пусти повалюся, характеристика рыса у белорусского национального характеру?
Это чисто белорусская рыса.
Это я вам не скажу, не ведаю.
Ну, я думаю, в каждом народе есть такие люди. Это скорее не сущность нации, а чисто индивидуальная черта.
Одна спадарыня подвела под пытанне такую народно-социологичную базу.
Я думаю, что пусти повалюсь, может, 30%.
Вот так.
Да, к сожалению.
Вот так. 30% сярод нас ўжо страцілі важную каштоўнасную рысу продкаў. Гатоўнасць сумленна і якасна працаваць. Ну, мо таму, што працавалі столькі пакаленняў не на сябе, а на чорта лысага пад рознымі псеўданімамі. Але застаюцца 70% з хрыбтом, якіх не паваліш.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.